Глава 19.
«Ну, кто еще смелый? Выходи, торопись!» — надрывался толстяк, утирая вспотевшую шею. 50 целковых царю горы, а то и сотня! Где ж такое видано?» Толпа на трибунах в сумерках казалась аморфной шевелящейся массой, которая лишь изредка исторгала из своих недр отдельных людей. Несмотря на старания зазывалы и огромный приз, смельчаки на третий раунд подтягивались неохотно. А когда в их числе я увидел знакомые физиономии, тлеющее во мне чувство тревоги вспыхнуло настоящим пожаром. Троих я точно видел на днях, когда схлестнулся с урками в трактире Фомы. Вон у этого ушастого еще даже морда не зажила после прошлой драки. И вряд ли это совпадение. Половина участников третьего раунда, похоже, перекочевала сюда прямо из зала старого ушкуйника. И, судя по их взглядам, пришли они сюда именно по мою душу. Вот ведь подстава. Мало мне одного жбана. «Ну же, народ!» — подбадривал зазывало. «Осталось всего одно место. О, вы поглядите! А не староват ли ты для таких забав, папаша?» Велесов мрачно сдвинул брови, молча вошел в круг. Хмыри из ушкуйника потеснились с опаской, поглядывая на него. Они его явно знали. Один аж с лица сменился, кажется, здорово труханул. Демьян вышел в просторной домотканой рубахе с широким приоткрывающим ключицы воротом. Мощный, кряжистый, как дуб. Он совсем не выглядел стариком, так что подначки ведущего были мимо. Возраст выдавали разве что морщины да седина в волосах. Но даже по ним было непонятно, 70 ему, 50 или 150. Особенно если знать, что он не человек. «Третья дюжина в круге! Пошла потеха!» В этот раз удар колокола я едва расслышал. Толпа взревела так, что уши заложило, а на меня набросились сразу с двух сторон. Сдерживаться становилось все сложнее. Я чувствовал себя загнанным в ловушку зверем, разъяренным, напружинившимся, со вставшей дыбом шерстью на загривке и готовым грызться до последнего. Я опасался, что 5 минут этого раунда растянутся для меня в целую вечность. Но на деле все происходило гораздо быстрее, чем в прошлый раз, но гораздо более кроваво. Подставные бойцы, подосланные Фомой, обступали меня со всех сторон, явно отсекая попытки выскочить из круга. Впрочем, я этого и не собирался делать. Убегать не в моем характере. Но в то же время нельзя было дать им схватить меня, заблокировать. Иначе один удар жбана, и все, я поплыл. А именно обездвижить меня и пытались. Хватали за рубаху, висли на руках всем телом, бросались в ноги. А жбан сразу после удара колокола целенаправленно попер на меня, расталкивая остальных. Именно эта сутолока, возникшая в первые секунды, меня и спасла. Отвечал я быстро и максимально жестко. Бандиту, схватившему меня за уцелевший рукав, резко вывернул руку и, похоже, сломал запястье. Тот заверещал, как резанный, и моментально скрылся в толпе. Второму заехал в кадык кулаком дракона, с торчащим вперед суставом среднего пальца. Попытку сделать мне подножку пресек встречным жестким ударом в голень, от которого у противника, кажется, хрустнула кость. Кто-то попытался запрыгнуть на меня сзади, как тот цыган в прошлом раунде. В этот раз я попросту перебросил противника вперед через голову, заодно замедлив остальных. Вот так и 10 секунд не прошло, а я уже чуть ли не половину участников вывел из строя. Правда, и сам успел пропустить несколько ударов. Набрасывались на меня сразу по 2-3, и пока я бил одного, остальные мутузили меня. Мне разбили губу, здорово расцарапали руку, а какой-то гаденыш успел садануть в глаз. Промазал, но бровь рассек, кровь капала, заливая глазницу. Все это разозлило меня так, что когда под конец на меня сбоку налетел переодетый телохранитель Фомы, я на нем тоже не стал сдерживаться. Мужик оказался куда крепче всех остальных и даже смог меня еще несколько раз ударить. Но я в итоге заломил ему руку на болевой, снова немного не рассчитал силы, Рука у противника захрустела в районе локтевого сустава, и он, кое-как вывернувшись, тоже сбежал с поля боя, придерживая искалеченную конечность. На Демьяне тем временем висли сразу по двое, а то и по трое, но он сбрасывал противников небрежно, будто стряхивая комья снега с плеч. Одного пинком под зад отправил в полет, завершившийся за очерченной линией. Двух других, схватив за шкирки, шваркнул друг об друга лбами. И пока я разбирался с остальными, он успел встать на пути Жбана, который ревел, как берсерк, пытаясь пробиться ко мне. В круге, помимо нас троих, оставалась еще парочка бойцов, но те явно были из числа обычных зрителей и попросту ошалели от такой мясорубки. Я шуганул их, сделав вид, что бросаюсь в атаку, оба сами выскочили из круга, как кипятком ошпаренные. Мы остались втроем, напряженно застыв друг напротив друга в этаком треугольнике. Жбан вертел башкой, бегая взглядом от меня к Демьяну. Занятно, но в присутствии Велесова он вдруг резко растерял свой боевой раж. В его маслянистых глазках плескалось смятение и плохо скрываемый страх. Но, впрочем, злоба и жадность все еще перевешивали. На самом деле, несмотря на свои размеры и некоторую одаренность, у Жбана не было никаких шансов против двоих полноценных нефилимов с аспектом зверя. Вот только и нам показывать свою силу было нельзя. Зрители тоже притихли, жадно наблюдая за происходящим. С трибун доносились только одиночные выкрики. «Чего суешься, дед?» — рявкнул Жбан. «У меня с этим щенком свои счеты. Нечестно так, двое на одного». «Нечестно, говоришь?» — скривился Демьян. «Паскуда ты! Господь тебе силушки отмерил, не жалея, и на что ты ее тратишь? Калечишь тех, кто слабее? А ты что, поп проповеди мне читать? Уйди, говорю, а то не посмотрю, что башка у тебя седая». Жбан угрожающе замахнулся кулаком, но Велесов на подначке не велся. Стоял как вкопанный, не сводя глаз с противника. Тот, не выдержав, все же ринулся вперед и с размаху саданул его в челюсть. Справа и тут же слева. От звуков ударов у меня аж в животе все сжалось. Голова Велесова мотнулась сначала в одну, потом в другую сторону. Сам Жбан тоже вдруг остановился, опешив. Сплюнув в сторону, Демьян выпрямился и взглянул на амбала из-под лобья. «Это, по-твоему, удар? А ну, попробуй еще разок». Жердяй, заорав, ударил снова, но Велесов перехватил его кулак, поймав пятерню. Тот рванулся было, но хватка у упыря была мертвой. Попробовал ударить левой, и второй кулак тоже оказался пойманным. Демьян заломил обе его руки, разводя их в стороны, и вдруг резко шагнул вперед, боднув его лбом в лицо. Жбан поплыл. Взгляд его затуманился, из разбитого носа двумя струями хлынула кровь. Он пошатнулся, шагнув назад, ошалело замотав башкой. Но не рухнул, да и вообще быстро начал приходить в себя. Угу, был бы в этой башке мозг, вот тогда было бы сотрясение. «Демьян!» — крикнул я. «Подкинь меня!» Я ринулся к нему на бегу, делая красноречивый жест, соединив ладони внизу перед животом и резко выталкивая их вверх. В глазах Велесова мелькнуло недоумение, но он все же чуть согнулся, повторяя за мной и подставляя мне сцепленные ладони. Я запрыгнул на них одной ногой, оттолкнулся, и он, выпрямляясь, подкинул меня, как на трамплине, в сторону Жбана. Я, правда, не учел, что силище-то в нем немерено. Взлетел я, как акробат, выше его головы, и в противника устремился по высокой дуге, будто запущенное из пушки ядро. Жбан даже успел меня увидеть, но среагировать не успел. Разве что руки начал поднимать, пытаясь прикрыть голову. Но я эффектным ударом ногой в прыжке заехал ему каблуком прямо в морду. Он попятился назад, споткнулся и плюхнулся на задницу за границей круга. Я же, приземлившись, на секунду замер, балансируя на самой линии, но все же устоял и отпрыгнул назад. Зрители, дружно ахнувшие во время прыжка, удар и приземление встретили бурными возгласами и рукоплесканиями. Распорядитель тоже что-то выкрикивал в рупор, но даже он не мог в этот раз перекричать толпу. Я же, будто гладиатор, воздел вверх кулаки и закружился на месте, подбадривая их и вызывая все новые всплески эмоций. Адреналин во мне клокотал так, что я не обращал внимания на разбитую физиономию и порванную одежду. Демьян, глядя на мои дурачества, неодобрительно покачал головой. Ему в центре внимания явно было неуютно. Он был похож на дикого, скрытного зверя, неожиданно попавшего на людную площадь. «Вот это номер!» — выкрикивал в рупор толстяк в клетчатом пиджаке, и лицо его от натуги было уже пунцовым. «Минуты не прошло, и осталось только двое! Вот это схватка! Кто же станет царем горы и сорвет сегодняшний главный куш?» Мы с Велесовым переглянулись, будто только сейчас, поняв, что бой-то еще не закончился. Я, сделав несколько шагов, встал в самый центр круга и шутливо поманил Демьяна, вызвав новый взрыв свиста и улюлюканий из толпы. Велесов усмехнулся. «Ох, допрыгаешься ты, Богдан! Ладно, хватит на сегодня!» Развернувшись, он под разочарованный гул толпы вышел из круга. Кто-то из организаторов боев попытался было преградить ему путь, но быстро отказался от этой затеи. Хватило фирменного мрачного взгляда из-под лобья. Зрители свистели и выкрикивали в его сторону что-то нелестное. Организаторы тоже замешкались. Однако все же после затянувшейся паузы грянул колокол. «Чистая победа!» — выкрикнул толстяк в рупор. Я немного замешкался, потому что не знал, куда деваться дальше. Победитель первого раунда вроде бы подходил прямо на помост к организаторам, так что я тоже направился туда, отыскивая взглядом Кудеярова-старшего. Но пока безуспешно. Демьян присоединился ко мне, когда я уже был на лестнице, ведущей на помост. Он уже и свою верхнюю одежду успел забрать. Путь нам преградили трое крепких молодчиков. «Жди здесь, дальше не положено», предупредил один из них. Главный распорядитель тем временем уже вовсю горланил о следующем бое, а на арену пока выпустили скоморохов. Я все еще раззадоренной схваткой едва сдержался, чтобы попросту не раскидать вышибал. Велесов, кажется, почуяв мое настроение, молча положил лапищу мне на плечо. «Я за выигрышем вообще-то». «Да я понял, стой здесь». Пришлось дождаться, пока толстяк с рупором закончит свои тирады и спустится к нам. «Ну вы и устроили!» — вытирая жирную шею платком, неприязненным тоном выпалил он. «Всю затею испоганили!» «Чего-чего?» — опешил я. «Зачем было заканчивать так быстро? Это же представление! Публике нужно дать возможность насладиться как следует!» «Ну, это уже ваши проблемы, а я пришел за выигрышем!» Толстяк, смерив меня раздраженным взглядом, фыркнул. «Насчет этого с Фомой Ильичем разбирайтесь. Все, мне пора». Он развернулся, явно намереваясь закончить разговор, но я ухватил его за рукав. «Погоди-ка, ты меня что же, кинуть решил? Гони деньги!» Клетчатый взвизгнул неожиданно тонким голосом, попытавшись вырваться. Его телохранители тоже сунулись было ко мне, но я замахнулся свободным кулаком, и распорядитель запричитал. «Эй, полегче, полегче, деревенщина! Сказал же, закушим вам, к Фоме Ильичу надо! Виктор, разберитесь уже с этими!» «Богдан!» К нам, расталкивая зевак, приближался Дымов с неизменной своей цигаркой в зубах. «Отпусти его!» Тоном нетерпящим возражений скомандовал он и дал знак остальным вышибалам отвалить. «Пойдем со мной!» Мы с Демьяном переглянулись и последовали за ним к выходу из ангара. Пришлось сначала пробиваться через толпу, но снаружи народу было уже сильно меньше, и мы, пройдя вдоль стены здания, оказались рядом с роскошным черным автомобилем. В снопах света от включенных фар застыла знакомая фигура Кудеярова. Сына его тоже было видно сквозь стекла. Тот сидел на заднем сиденье рядом с телохранителем с наспех перебинтованной рукой. Дымов и Демьян остановились чуть в отдалении, я же подошел к Фоме вплотную. Тот смерил меня внимательным взглядом. В полутьме, наполовину скрытое тенями, его угловатое жесткое лицо было похоже на жутковатую маску. Стеклышко монокля, причудливо отражая свет, горело на ней, как крошечный прожектор. «И что это было?» — мрачно спросил я. «Подставить меня решили?» Фома, будто вообще не обратив внимания на мои слова, молча достал из внутреннего кармана пачку цветастых купюр, сложенных вдвое. Твой выигрыш. 3 сотни для ровного счета. И будем считать, что проверка закончена». «Ах, так это проверка такая была», — саркастично переспросил я. «А если бы я ее не прошел?» «Валялся бы сейчас в канаве с разбитой рожей и поломанными ребрами», — спокойно ответил Фома. «И мы тоже были бы в расчете. Но я в тебе, кажется, не ошибся. Ты способен на нечто большее, чем ярмарочные потехи для деревенщин». Он протянул мне пухлую пачку. Чуть помедлив, я взял ее и спрятал за пазухой. Пересчитывать не стал. «А нечто большее — это что?» «Заинтересуешься, обращайся к Дымову. Но деньги там крутятся очень хорошие. Сегодняшний выигрыш мелочевкой покажется. Правда, и ставки выше». «В каком смысле?» «Ну, как там вояки говорят? Или грудь в крестах, или голова в кустах. Но ты-то вроде парень рисковый». Фома развернулся было, чтобы пойти к машине, но вдруг передумал. Вернулся ко мне и, приблизившись вплотную, негромко, почти шепотом добавил. «А еще, если все-таки снова выманишь на арену Демьяна, получишь особое вознаграждение». «Ну, это вряд ли. Да и зачем он вам? Ему уже и не по возрасту такие потехи». Кудеяров кисло улыбнулся одними губами и процедил еще тише. «Не держи меня за фраера, мальчик. Я ведь догадываюсь, кто вы такие. Но именно такие мне и нужны». Мы встретились с ним взглядом, и он вдруг, дурачась, вытянул губы трубочкой и тихонько протяжно завыл, вытягивая шею, словно волк на луну. Я промолчал, стиснув зубы и поигрывая желваками на скулах. Фома же, снова усмехнувшись, хлопнул меня по плечу на прощание и нырнул в услужливо открытую перед ним дверцу авто. Чувства меня обуревали противоречивые. С одной стороны, солидная сумма выигрыша грела душу. На жизнь-то теперь точно хватит до самой зимы. Что-то даже можно отложить на оплату обучения. Но в то же время складывалось смутное ощущение, что этот куш лишь наживка. И еще больший вопрос. Кто больше всех выиграл в этой ситуации? Ко мне подошел Дымов. «Пойдем, подвезу. Машина моя за углом. Вещи твои уже там». Велесова мы захватили с собой и доехали до самой усадьбы. Скрываться я не видел смысла. Люди Фомы и так знают, где он живет и что я гощу у него. Всю дорогу Демьян сидел насупившись. Может, на меня все еще дулся из-за того, что я потащил его на бои. А может, ему просто было неуютно в этой чадящей самоходной таратайке. Он и правда смотрелся в ней каким-то чужеродным элементом. И мне даже показалось, что бакенбарды его топорщатся дыбом, как шерсть у кота, наблюдающего за пылесосом. Первое слово Демьян проронил, когда мы уже подходили к дому. «И что, доволен?» — угрюмо спросил он. «А почему нет-то? Еще утром я голову ломал, где денег на первое время раздобыть, а тут...» Я с характерным приятным треском провел пальцами по торцу денежной котлеты. «А если бы башку сегодня проломили? Да и вообще, пристало ли сыну князя кулаками в круге махать среди отребья всякого?» «Да брось, Демьян!» — примирительно улыбнулся я. «Я уж сам решу, что мне пристало, а что нет. По мне так не пристало сыну князя в обносках ходить, да в безденежье прозябать». Велесов промолчал, лишь в очередной раз неодобрительно цыкнув. Снял с бечевки на шее ключ и аккуратно отворил входную дверь. Рада не спала. В горнице были расчехлены все светильники с солнечным эмберитом, а сама девушка, расположившись в огромном кресле-качалке, что-то вышивала. Нас она встретила с искренней детской радостью, вскочила, побросав все дела, обеспокоенно охнула, увидев мое лицо. «Где это вас так разукрасили? Я сейчас воды нагрею, промыть надо, и припарки сделаем». «Не надо, Рада, спасибо», — мягко отстранил ее я. «Я в порядке». Мне была приятна ее забота, да и вообще девушка мне нравилась. Причем как-то по-особенному нравилась, вызывая не сексуальный интерес, а какие-то нежные, светлые, щемящие чувства. Ее так и хотелось обнять, согреть, защитить. Не мудрено, что даже такого неотесанного мужлана, как Демьян, пронимала. Но с ранами моими ей сейчас возиться не стоило. Тем более, что их, по сути, уже и не осталось. Аспект зверя здорово ускоряет регенерацию тканей, так что все царапины и ссадины на мне успели основательно поджить, пока мы ехали. По сути, остались только синяки, пятна засохшей крови и зарубцевавшиеся царапины. Это выглядело подозрительно, учитывая, что после боя и часа еще не прошло. «Зря ты нас дожидалась, дочка», — с непривычной для него нежностью сказал Демьян. «Еще и с шитьем. Вон, глаза уже красные».
«Да это я, чтобы не сморила, занятие себе нашла. Беспокоилась за вас. Ушли, ничего не сказав».
«Так надо было. Но все уже позади. Иди к себе, родная. Тебе отдыхать надо после вчерашнего». Рада явно хотела остаться с нами, но перечить Демьяну не стала. Вздохнув, она забрала шитье и отправилась в свою комнату, напоследок украдкой взглянув на меня. Я, наконец, стянул шинель, повесил ее на крюк. Рубаха у меня была в еще более плачевном состоянии, чем лицо, изодранная в бурых брызгах с оторванным рукавом. Но это все мелочи, которые меня сейчас мало интересовали. Вечерок выдался бурным, и все, чего мне сейчас хотелось, это умыться и завалиться спать. Впрочем, кое-какие дела еще стоит уладить. «А тебе и правда надо раны подлатать», — обратился ко мне Вересов, убедившись, что дочь ушла. «Давай я гляну, кое-что в этом понимаю». «Да нет, говорю же, я в порядке». «Ну, смотри», — покачал он головой, с прищуром всматриваясь в меня. Я отвернулся и опустил голову, пряча лицо. Развернув пачку ассигнаций, пересчитал их, разложил на столе. В основном они были номиналом по 3 и по 5 рублей, но было и несколько червонцев. Выглядели немного потрепанными, особенно на сгибах. Я разглядел некоторые более внимательно, даже зачем-то взглянул на просвет. Не знаю, что я там ожидал увидеть. «Не доверяешь бумажкам, бери серебром или золотом», — проворчал Демьян, тоже подходя к столу. «Но вообще не слышал, чтобы Фома связывался с фальшивками. Не его делянка». «Ну, хорошо, если так». Я сгреб куш обратно в кучу. «Я, кстати, могу поделиться. Может, лекарства какие нужны для Рады?» «Чтоб я эти грязные деньги взял, которые Фома на крови людской зарабатывает», — тихо процедил он. «Нет уж, уволь». Меня его слова задели, вызвав вспышку раздражения. «Ну надо же, упырь-морализатор нашелся». «Откуда тогда у тебя долг перед Фомой образовался, раз с деньгами его брезгуешь?» — не удержался я от язвительного замечания. «Впрочем, дело твое». Я оставил купюры на столе и сходил в свою комнату. Вытащил из тайника за кроватью потрепанный портфель и вынес его в горницу. Днем мы с Демьяном не общались. Он с самого утра пропадал где-то. Я тоже, признаться, валял дурака. Сначала отсыпался, потом съездил в институт по делам, пообщался с Полиньяком и Трофимовым. Архив Василевского и прочие мои трофеи пылились все это время под Топчаном, и с Велесовым я их еще не успел обсудить. Даже письмо, адресованное ему, до сих пор не отдал. «Кстати, у меня для тебя кое-что есть, может, не совсем вовремя». Я положил портфель на стол, раскрыл его. Деньги снова сложил в свернутую вдвое пачку, пристроил в один из внутренних кармашков. Начал рыться в поисках письма, но оно, как назло, где-то затерялось среди других бумаг. Демьян наблюдал за моими манипуляциями молча, только сопел. Обиделся все-таки. Чтобы отыскать конверт с письмом, мне пришлось вывалить часть содержимого портфеля на стол. «А, вот оно. Это от Аскольда. Тебе адресовано. Уж не обессудь, я его смотрел мельком. Оно было не запечатано». Я поднял взгляд, протягивая конверт Демьяну, и замер, почуяв неладное. Велесов смотрел куда-то вниз, на стол, и лицо его будто закаменело, а аура Эдры напряженно заворочилась, запульсировала, свиваясь в тугие спирали. Я тоже бросил взгляд на стол и увидел, что, среди прочего, вытряхнул и стилет, отобранный у убийцы князя. Он лежал поверх черной записной книжки, поблескивая серебряным гербом в виде волчьей морды. Прежде чем я успел что-то спросить, Демьян вдруг страшно оскалился и прыгнул на меня прямо через стол.